Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московская городская дума в третьем чтении приняла поправки к бюджету города на этот год, которые предполагают прекращение программы финансирования Черноморского военно-морского флота России. На цели финансирования флота в столичном бюджете нынешнего года было запланировано 70,5 миллионов рублей. Финансовая помощь Черноморскому флоту – идея бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которую он воплотил в 1994 году. В рамках программы, запущенной Юрием Лужковым, из бюджета столицы через специальный фонд «Москва-Севастополь» ежегодно выделялись немалые средства на финансирование флота, деньги шли на плановый ремонт казарм, строительство школ, выплату заработных плат учителям. Кроме того, столица финансировала организацию боевых дежурств противолодочного корабля «Керчь» и ракетного крейсера «Москва» в Средиземном море. Так, к примеру, в 2004 году через фонд прошли 100 миллионов рублей, в 2006 – 160, в 2009 – еще 70. При этом Юрий Лужков регулярно навещал Крым и неоднократно высказывался о судьбе Севастополя с нападками в адрес украинских властей. В июне 2008 года Киев даже объявил Лужкова персоной нон-грата, после того, как тот призвал поставить вопрос о возвращении Севастополя России. Как рассказал источник, близкий к руководству фонда «Москва-Севастополь», через который московское правительство финансировало флот, фонд будет ликвидирован. Прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета мы сегодня обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии, Сергеем Соболевым, депутатом Верховной Рады, заместителем главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко, Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицовета движения «Солидарность», активным сторонником, участником оранжевой революции на Украине. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Жарихину. Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер.
Насколько эффективной была работа по финансированию Москвы и Черноморского военно-морского флота?
Ну, вы знаете, если надо разделить все-таки это на несколько этапов. На первом этапе, вот 94-й год, это действительно была помощь для флота абсолютно необходимый, без которого он, может быть, и не выжил бы, или выжил бы очень тяжело. Потом постепенно, что называется, жизнь налаживалась. Это стало хорошей традицией. Это стало, безусловно, было постоем для Черноморского флота. И в определенной степени это было, становилось уже, ну что ли, психологической поддержкой моряков черноморцев и тех людей, которые отслужили на флоте и потом стали военным печеньем.
Вопрос Сергею Соболеву. Добрый вечер, Сергей Владиславович.
Добрый вечер.
Как вы и ваши единомышленники воспринимали многолетнее прямое финансирование Черноморского флота из бюджета российской столицы?
Ну, я уверен, что если бы эти деньги были направлены напрямую на создание военно-морской базы на территории Российской Федерации, эта база уже давным-давно была бы создана. Более того, если бы еще к этим деньгам московского правительства были присовокуплены те деньги, которые шли от центрального правительства, то, думаю, уже давным-давно сняли бы все вопросы базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. А так, фактически, мы получили достаточно, на мой взгляд, серьезную проблему, которая состояла не в том, что два братских народа великолепно сотрудничали это время, а в том, что, к сожалению, в том числе из этого фонда финансировались организации, которые прямо занимались шовинистической пропагандой на территории Украины, которые разжигали, на мой взгляд, абсолютно непростые отношения, которые существуют и на территории Крыма, и в Украине в целом. Поэтому я думаю, что, к сожалению, все эти годы средства шли, вместо того, чтобы они шли на создание военно-морской базы Российской Федерации, фактически на политические цели, которые преследовал то ли господин Лужков, то ли те, кто стоял за ним.
Вопрос Владимиру Жарихину. Можно ли было назвать финансирование Черноморского флота политическим проектом самого Юрия Лужкова?
В определенной степени, безусловно, потому что Лужков испытывал симпатию к Черноморскому флоту. Но надо сказать, вот я хотел бы сказать депутату Верховной Рады, вообще Россия сама разберется, где ей строить или не строить, или в какой мере строить военно-морские базы. А каким образом оказывается финансирование Черноморского флота, российского Черноморского флота, подчеркиваю, через, полностью через бюджет Министерства обороны России или через, частично со стороны бюджета, например, города Москвы, как это было долгие годы, это тоже абсолютно внутрироссийское дело, которое я предложил бы коллеге вообще говорить. Это наше дело. Что касается, проекта. Вы знаете, ведь, Москва поддерживала в Севастополе, Черноморский флот. Москва, например, с помощью финансирования московского правительства довольно мрачные корпуса, учебки, подводного плавания привозились к совершенно великолепные корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова. И жители всего Крыма, молодежь всего Крыма имеет возможность получать одно из лучших на нашем постсоветском пространстве образование, образование МГУ. Так что, так сказать, на основе того, что к Сергею Михайловичу достаточно много можно было предъявить претензий, не менее, что ли, мазать черный крас, что делал Лужков и делало московское правительство этот год, ну, это было бы, наверное, не сильно несправедливо.
Вопрос Сергея Соболева. Как, по-вашему, отвечал ли сам факт финансирования Черноморского флота из московского бюджета духу добрососедства между двумя государствами?
Ну, знаете, меня удивляет позиция людей, которые говорят, что мы как-то сами разберемся со своим бюджетом, а куда идут деньги этого бюджета, забывая о том, что Черноморский флот базируется на территории суверенного государства Украина. Разумеется, вы сами разберетесь, никаких проблем нет. Только в данной ситуации не забывайте, что вы находитесь в гостях в Украине. И таким образом все вопросы, которые могут решаться, они в той или иной степени должны решаться прежде всего с властью Украины. Поэтому, на мой взгляд, то, что происходило в Крыму, когда фактически средства Черноморского флота, на мой взгляд, использовались нерационально, поскольку за это время абсолютно четко можно было бы создать военно-морскую базу непосредственно на территории Российской Федерации. Не возникало бы никаких конфронтационных отношений, не возникало бы никаких отношений недоверия между нашими странами, так же, как это было, например, сделано в отношении других военных баз на территории суверенных государств после распада Советского Союза. И там, где не существовало таких проблем, отношения с этими странами у Российской Федерации строились великолепно. Поэтому я думаю, что здесь вопрос состоит в том, что последнее решение, в том числе и господина Януковича, который у нас, правда, бросается в крайности, то он объявляет газовую войну Российской Федерации, то он на 45 лет продлевает базирование Черноморского флота. Это лишнее подтверждение того, что на сегодняшний день у власти в Украине находится абсолютно непоследовательное правительство, непоследовательный президент, который встает с утра с одной ноги, забывая о том, что он еще обещал буквально вчера. Поэтому я думаю, что решение этого вопроса в конечном итоге так или иначе будет решено. Точно так же, как это было решено, например, с суверенной территорией Китая, Гонконгом, точно так же, как это было решено с иными базами. В той или иной степени это будет решено не сегодня, а завтра. Именно в способ, когда каждая суверенная страна сама будет распоряжаться своей территорией и думать, что лучше иметь в Крыму. Или военно-морские базы, или шикарные санатории, шикарные дома отдыха, шикарные гостиницы, куда будут приезжать миллионы туристов, и не думать о том, что будет происходить на этой территории в случае каких-то, не дай Боже, непредвиденных обстоятельств, в случае того, что произойдут какие-то непредвиденные опять-таки обстоятельства с базирующимся флотом. Поэтому я думаю, Крым должен быть в Украине, территории, которая прежде всего, она, в общем-то, так всегда и развивалась, и в прошлые годы, и она должна дальше так развиваться. Это территория, которая должна быть направлена на то, чтобы там можно было оздоравливаться, а не строить военные базы, а тем более их развивать.
Вопрос Ивана Старикова. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Как вы относились к многолетнему использованию средств московского бюджета для финансирования Черноморского флота?
Вы знаете, Владимир Васильевич, я относился к этому, безусловно, отрицательно. С точки зрения внятной, вдумчивой бюджетной политики, это абсолютное безобразие, поскольку это деньги налогоплательщиков, и непрозрачность их использования была очевидна. Хотя перед глазами стоит картина Дейнеки «Оборона Севастополя», пронзительное полотно, поэтому противоречивое чувство. Вы знаете, мне кажется, главная ошибка и очередной внешнеполитический провал, в том числе с Украиной. Я хочу напомнить уважаемым радиослушателям «Свободы», что в 2004 году достаточно неприлично мы вмешались в избирательную кампанию, и улицы Москвы были завешены портретами Виктора Януковича на огромных билбордах. Было такое впечатление, что Россия участвует в выборах украинского президента. Я был в то время, в общем, в Украине, на Украине, и не удумевали, когда приезжали первые лица государства, президент Владимир Путин, тогда уже глава администрации Дмитрий Медведев, и поддерживали Виктора Януковича в предвыборной гонке. И многие украинцы воспринимали это как грубое вмешательство. Я думаю, Кремль до сих пор не понял, что рынок нефти и газа, на который так уповает наша власть, он, в общем, существует. По крайней мере, есть спотовый рынок газа, есть трубопроводные, долгосрочные контракты рынок газа. В конце концов, есть фьючерсы нефтяные и котировки ежедневные на двух биржах в Лондоне и Нью-Йорке. А вот рынка нахождения на территории суверенного государства военно-морской базы, такого рынка просто нет. Поэтому государство, с которым мы конфликтуем, может в любой момент объявить любую цену. Вот абсолютно любую цену, какую она придумает. И вы не оспорите, в общем, этот может быть даже абсолютно несуразный запрос и цену-то за аренду земли, за экологический ущерб, экологии и так далее, который будет просто ни с чем не сопоставим, вы нигде не оспорите ни в одном международном арбитражном суде. И вот это желание России продавить через вот это газовое оружие, через газовую трубу, продавить свои решения, не понимая, что изначально мы находимся в проигрышном положении. Россия – субъект международного права, подписавшая десятки различных конвенций. Поэтому вы не сможете в Стокгольмский арбитраж обратиться или в какой-либо другой для того, чтобы противостоять решению Украины. И непонимание этой ситуации все время загоняет российских политиков в капкан и приводит к серьезным поражениям во внешней политике. Мы же распугали все постсоветское пространство. У нас практически не осталось никаких друзей. И то, что ни одна из бывших стран СНГ и нынешних, формально входящих в этот союз, не поддержала признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Поэтому это, в общем, такой достаточно понятный урок. Я думаю, дальнейшая эскалация конфликта газового неизбежно приведет к пересмотру договоренности по размещению военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе. И Киев обязательно выбросит эти козыри. И мы либо должны будем принять любую цену, которую назовут, либо признать свою несостоятельность и поражение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии, Сергеем Соболевым, депутатом Верховной Рады, заместителем главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко, Иваном Стариковым, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», активным участником «Оранжевой революции» на Украине. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, высоко оценивает реализованные за эти годы проекты.
Когда Москва взяла под опеку российский Черноморский флот, это был и экономический, финансовый акт, и еще больше политический. Построенные для российских офицеров дома в Севастополе, это действительно дома-крепости на дальних российских подступах. Поэтому выход сегодня Москвы из программ по Черноморскому флоту – это прискорбный шаг, о котором можно только сожалеть. И Мосгордума, и правительство Москвы должны все же, проведя ревизию потраченных средств, спросить москвичей, как они относятся к такой экономии. Надеюсь, решение не будет вечным.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, Сергеем Соболевым, депутатом Верховной Рады Украины, Иваном Стариковым, членом бюро Федерального полицета движения «Солидарность». Трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Жарихину. Как, по-вашему, справедливы ли подозрения в том, что, финансируя Черноморский флот, Россия хотела, и в частности бывший мэр Лужков, каким-то образом закрепиться на украинской территории?
Ну, вы знаете, вообще мне наша дискуссия как-то вот выглядит довольно для меня странно. Вот господин Соболев и господин Стариков обсуждают скорее не финансировали или не финансировали российского флота, а они обсуждают каждый по-своему ненавидимого правительства. Для одного украинского господина Соболева, для другого российского господина Старикова. И смешиваются в кучу, что называется, кони, люди, газ, Черноморский флот, Лужков, Путин, Янукович и так далее. Тоже перейти на, так сказать, произнесение лозунгов таких, зубодробительных. Но я думаю, нашим радиослушателям это просто будет неинтересно. Давайте все-таки обсуждать этот конкретный вопрос или называть по-другому передачу.
Вопрос Сергею Соболеву. Возможно ли, по вашему времени, в обозримом будущем пересмотр договора о размещении Черноморского флота на базе в Севастополе?
Я уверен, что это произойдет буквально в ближайшее время, потому что вот как это не парадоксально, ну, как это у вас там принято называть помаранчевыми силами, но именно помаранчевые силы или оранжевые силы подписали договор на 10 лет, тот договор, который фактически впервые наши отношения с Российской Федерацией вывел на прозрачные, абсолютно четкие схемы, когда газ начал закупаться по мировой цене у Российской Федерации, когда мы платим копейка в копейку, а точнее цент в цент, не имеем никаких задолженностей, несмотря на то, что это мировая цена, когда население, несмотря на то, что цена все поднимается и поднимается, фактически 100% оплачивая за газ, чего никогда не было. Я хотел бы напомнить, что первое базирование Черноморского флота как раз было связано с долгом приблизительно в 2,3 миллиарда долларов, который накопился при цене $17 за 1000 кубических метров, и когда вынужден был господин Кучма отдать суверенную территорию Украины под базирование Черноморского военно-морского флота Российской Федерации. Примерно то же самое произошло теперь при господине Януковиче. Правда, сегодня господин Янукович не признает этот договор, подписанный на 10 лет, фактически при прямом содействии госпожи Тимошенко, премьер-министра, и в то время фактически высшего руководства Российской Федерации, в том числе премьер-министра Российской Федерации господина Путина. И вот сегодня господин Янукович пытается разорвать этот договор, ссылаясь на якобы какие-то непонятные вещи. Именно поэтому для меня абсолютно очевидно, что не может быть в наших отношениях с Российской Федерацией какие-либо элементы, которые в конечном итоге будут приводить к недоверию взаимному. Прежде всего, это касается, например, наших отношений по газу. Почему мы опять возвращаемся к газу? Потому что Черноморский флот, в общем-то, и базируется на территории Украины только потому, что на сегодня это возникла тема цены на газ, продолжение этих контрактов. Я уверен, что если мы перешли на мировые цены, точно такие же должны быть прежде всего мировые регулирования того же Черноморского российского флота. Как только мы перейдем на мировые цены на базирование, станет абсолютно очевидным, что те миллиарды долларов, которые были выброшены, в том числе и под липовые программы господина Лужкова, где отмывались деньги, под видом якобы финансирования российского Черноморского флота, в конечном итоге приведут к тому, что и Российская Федерация будет гораздо выгоднее развивать флот на своей суверенной территории. Поэтому я думаю, что так же, как в газовой теме, мы ушли от посредников, господина Фирташа, который через кантон ЦУП Швейцарии фактически отмывал деньги и прятал их и от бюджета Украины, и от бюджета Российской Федерации. Мы в конечном итоге перейдем и в наших отношениях в военно-политической сфере, когда это будут отношения прагматичные. И я уверен, что выбрасывать миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов на суверенной чужой территории для Российской Федерации будет экономически невыгодно.
Вопрос Ивана Старикова. Как, по-вашему, делает ли прекращение финансирования Москвы и Черноморского флота двусторонние отношения более прозрачными?
Я думаю, что, безусловно, прекращение финансирования, по крайней мере, из московского бюджета, с моей точки зрения, абсолютно нецелевого, такие отношения делает более прозрачными и соответствует нормам международного права. Поскольку у нас есть межгосударственные отношения, а Москва один из субъектов федерации, Российской Федерации, входящей в состав российского государства. Поэтому эта ситуация была двусмысленной. Я согласен, что очень много вопросов в части того, как использовались эти деньги налогоплательщиков, в первую очередь москвичей. Вторая проблема состоит в том, я знаю ситуацию с московским бюджетом. Сергей Собянин, перед которым поставлены масштабные задачи, в первую очередь решение транспортной проблемы в городе Москве, и в которой в три раза увеличил расходы на расширение транспортной инфраструктуры, соответственно, ищет источники и вынужден идти на сокращение расходов. И та ревизия, которую проводит его команда, она, в общем, достаточно последовательна, четко и разумна, с моей точки зрения, поскольку впервые мы имеем дело в этом году с дефицитным бюджетом города Москвы. Вот из 1 400 000 000 000 расходной части московского бюджета 722 миллиарда – это социальная политика. И, безусловно, Сергей Собянин не может в год выборов пойти на какое-либо сокращение социальных расходов. Здесь есть серьезные политические ограничения.
Напомню, что Мосгордума в третьем чтении приняла поправки к бюджету города на этот год, и они предполагают прекращение программы финансирования Черноморского военно-морского флота России. Прекращение финансирования флота мы сегодня обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии, Сергеем Соболевым, депутатом Верховной Рады Украины, замглавы фракции «Блок» Юлии Тимошенко, Иваном Стариковым, членом Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи, а сейчас мы прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Против заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чайметова возбуждено уголовное дело. Чайметов обвиняется в халатности. Российские правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с неэффективностью расследования дела об убийстве в 2009 году активистки Центра «Мемориал» Натальи Истемировой. В Москве у здания Верховного суда России прошла акция в поддержку арестованного лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского продлен до конца ноября. Во Владивостоке военный суд приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. В Ярославле в Ледовом дворце «Арена-2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-42. В Азербайджане совершено нападение на дом родителей журналиста-правозащитника Идрака Аббасова в поселке недалеко от Баку. Представители американских спецслужб проинформировали сегодня президента Обаму о вероятной, но не подтвержденной угрозе террористических актов в 10-ю годовщину трагедии 11 сентября 2001 года. В Каире тысячи активистов снова вышли сегодня на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники требовали также прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами. Интерпол выдал сегодня ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и бывшего главы военной разведки Ливии Абдуллы аль-Синуси. В разных городах Сирии сегодня после пятничных молитв прошли массовые демонстрации. Участники требовали отправить в Сирию международных наблюдателей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, Сергеем Соболевым, депутатом Верховной Рады, и Иваном Стариковым, членом Бюро Федерального Полисовета движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, бывший депутат Московской городской думы, ныне председатель партии «Яблоко», одобряет отказ Москвы от финансирования посторонних объектов.
Правильное решение, потому что должен быть порядок в бюджетной системе. Черноморский флот – это федеральный объект, и финансировать его должен федеральный бюджет. Москва должна заниматься своими проблемами, финансировать свои статьи расходов – социальные, транспортные, экологические и так далее. А Черноморский флот должен содержать федеральный бюджет. Поэтому я это решение поддерживаю.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, ваши гости. Ну, действительно, я согласен со многими вашими выступавшими. Действительно, пора нам отказываться от этих имперских фетишей. Действительно, мы и так погружены в массу проблем. Посмотрите, вся Россия находится в тяжелом шоке. Не можем отойти, так сказать, от страшного горя в Ярославле, где наши руководители толкали бессмысленные глупые речи, особенно Медведев. Действительно, мне непонятно, если у нас такие проблемы в автопроме, почему за столько лет ничего не
делали?
Да, алло.
Да.
Да, а мы при этом пытаемся вкладывать бессмысленный Черноморский флот. Многие специалисты, кстати, считают, что это действительно стратегически абсолютно пустышка. Вот. И у меня такой будет вопрос. Во-первых, к представителю блока БЮЦ, господину Соколову, если правильно, Соболеву, простите. Во-первых,
Соболеву,
этот вопрос тесно связан с вопросом политического курса Украины. Скажите, удастся ли Кремлю через Януковича все-таки превратить нынешнюю Украину в очень зависимое государство от, так сказать, нынешнего Кремля? Удастся ли продавить, будет ли окончательно уничтожена ваша партия? Это первый вопрос. А господину Старикову у меня вопрос вот такой. Все-таки, сколько можно действительно, как вы оцениваете, будет ли Кремль и дальше строить из себя вот это вот имперское величие, поддерживать в том числе одиозные режимы вроде Асада, которого сегодня расхваливал Медведев, вот эти базы финансировать, в общем-то, во многом уже не нужно, и даже исходя из проблем безопасности. Вот на ваш взгляд, это нормальный, адекватный курс, хотя Россия имеет столько бед? Спасибо.
Ну, давайте будем держаться ближе к украинской теме. Давайте переадресуем вопрос Владимиру Жарихину. Как по-вашему, Владимир Леонидович, какую-то пользу принесла вот эта многолетняя практика финансирования Москвой Черноморского флота и его инфраструктуры?
Я еще раз говорю, что есть конкретные объекты, совершенно конкретные изменения, построенные для офицеров Черноморского флота. Есть вполне определенный флагман Черноморского флота, Москва, который был отремонтирован при финансировании страны Москвы, и в те времена, в 90-е годы, могут просто сгнить около стенки. То есть, на самом деле, при том, что, может быть, были какие-то нарушения, у нас они происходят везде, всегда, и тогда надо закрывать все на свете. У нас все финансирование, потому что у нас, как мы с вами знаем, не обходится нигде. Это не разговор. А реальные дела были. Но я хотел бы, так сказать, сказать коллегам, которые, так сказать, единым фронтом из, так сказать, Москвы и из Киева выступают против Черноморского флота, я скажу так. Россия считает целесообразным базировать Черноморского флота в Севастополе. И пока она считает это целесообразным и необходимым для обороноспособности страны, Черноморский флот, что бы ни говорили господин Стариков и господин Соболев, будет находиться именно там. Это первое. Что касается, так сказать, вопроса по газу и так далее, и тому подобное. Уважаемые коллеги, вот такая страна, совсем далеко от Украины, которая называется Польша. Честное слово, у России исторических проблем и нынешних политических значительно больше, чем Украины, понятно. Но почему-то Польша, у нас никаких проблем с оплатой газа, с ценой транзита, через них тоже транзит идет. Вот нет. И возникает вопрос, да где ловком? В злой России? Или дело в том, что украинские олигархи просто привыкли получать сверхприбыли за счет дешевого российского газа и не могут себе отказать в удовольствии продолжать закупать африканских футболистов на те деньги, которые, по сути, предоставляет им Россия? Нет?
Андрей Ермолаев, политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», считает, что тема помощи Черноморскому флоту отошла на второй план.
В свое время это решение было достаточно резонансным, потому что рассматривалось не только как помощь одного города другому городу и не как решение социальных проблем, но и как определенный инструмент политического влияния Российской Федерации на Украину, на регион, где традиционно высоки были пророссийские настроения. Отказ от такой программы вряд ли будет сейчас резонансным, потому что фокус внимания давно уже связан не с бывшим мэром и не с этими программами, а скорее с общеполитическими вопросами взаимоотношений Украины и России. Поэтому флот сейчас, мне кажется, как тема, и Севастополь как тема отошли на задний план. Нужно не латать дырки и не под соусом благотворительных программ решать проблемы друг друга, а просто определиться по существу, в каком формате будет сотрудничать Украина и Россия в вопросе аренды базы, какова рыночная стоимость.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хотелось бы сказать Старику, кто из этих республик вообще на большую дружбу ты вообще достоин? А вот у нашего гостя с Украины я хотел бы спросить. Я согласен с вами, что Крым должен быть курортом, но это довольно-таки большая область. И вот как вы планируете создавать там инфраструктуру, и как население, которое заявляет о том, что самая маленькая зарплата в Крыму, как вы собираетесь выводить из депрессии? Вот сейчас пройдет 2 недели, и до мая население там ударится в пьянство, в безделье и в страшное вообще прозябание. Как вы собираетесь Крым выводить в международный курорт? Есть у вас программа? Спасибо большое.
Вопрос Сергея Соболева. Да, пострадает ли Крым от прекращения финансовой помощи из Москвы?
Я думаю, что ключевые как раз проблемы Крыма и состоят в том, что на сегодняшний день вместо того, чтобы Крым развивать как здравницу, мы его развиваем как территорию, где происходят самые ключевые конфликты между Российской Федерацией и Украиной. Я уверен, что если бы не было вот этих спонтанных финансирований, которые то прекращаются, то возобновляются снова. А это не секрет, что ежегодно накапливаются долги, причем достаточно серьезные долги перед администрацией Севастополя, украинской, разумеется, администрацией Севастополя, которая не выплачивает российский бюджет за программы, которые они обещали финансировать. И эти программы фактически постоянно недофинансируется. То, что касается, каким образом это будет сделано, я думаю, что очевидно, что на сегодня Украина – это страна, которая достаточно динамично начала развиваться. И это уже происходит не первый год, когда миллиардные капиталовложения, которые идут со всего мира, в том числе и от наших граждан, дают свои уже результаты. Я уверен, что для стратегического развития Украины гораздо выгоднее, чтобы к нам приезжал тот же российский турист, турист других стран, проводя время на наших курортах в Крыму, а не получая заряд отрицательных эмоций, когда выясняется, что десятки тысяч гектаров земли, которые числятся под российским флотом в аренде, разбазарены, где построены дачи для генералитета вместо того, чтобы там строить шикарные гостиницы. И я уверен, что именно этот путь, а именно создание серьезной инфраструктуры именно для отельного бизнеса, поскольку Крым это уникальная в этом плане территория, даст гораздо больше для наших отношений с Российской Федерацией, когда российский турист будет приезжать не смотреть на военные базы,
которые оцеплены колючей проволокой, где жреют ваши генералы, когда будут приезжать в шикарную гостиницу 4-5 звездочек, как это и есть практически уже во многих городах Украины, в том же, например, Бердянске и других курортных городах, куда российских туристов приезжают. Относительно того, какая политика российского руководства по поддержке политических сил на Украине, я думаю, что это очевидный факт, что фактически, когда поддерживают политическую силу регионов с господином Януковичем, которая полностью состоит из олигархов, о которых говорил мой визави недавно, задача главная которых — это получать дешевый российский газ. Как вы правильно абсолютно говорите, покупать на эти сверхприбыли потом африканских туристов. Я думаю, что надо всем будут думать, стоит ли ставки на такие политические силы, как партия регионов. Особенно после последних событий, когда фактически господин Янукович начал четко проводить политику Лукашенко в Беларуси, где этот псевдопатриотизм, псевдолозунги защиты интересов Украины, на самом деле за этим стоят меркантильные интересы его команды и его окружения, которая входит в Forbes и которая ничего не дает Украине, но очень успешно использует нынешнюю политическую власть для того, чтобы бюджетные средства, для того, чтобы наши те же добрососедские отношения конвертировались не в взаимно выгодные проекты, а сверхприбыли от так называемого дешевого газа, которого им опять захотелось. Поэтому я уверен, что возврата ко временам дешевого политического газа уже не будет. Мы готовы платить, вы знаете, это чудесно, что с момента подписания соглашения, которое парафировали премьеры России и Украины, я имею в виду господина Путина и госпожу Тимошенко, мы копейка в копейку ежемесячно оплачиваем за газ. Мы не имеем ни копейки, ни цента задолженности, чего не было за все предыдущие 18 лет независимого государства Украины. Несмотря на то, что на сегодняшний день цена на газ мировая, и, к примеру, последние поставки газа по итогам третьего квартала мы ожидаем где-то на уровне 360 долларов за 1000 кубических метров. Вот и сравните. При 17 долларах у нас были многомиллиардные задолженности, а сегодня, благодаря тому, что четко составлен договор в рамках рыночных условий, мы не имеем ни цента задолженности. Поэтому я абсолютно согласен с вами в том плане, что дешевый газ российский нужен исключительно только украинским олигархам, которые жиреют и дальше будут жиреть на этом газе.
Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», уверен, что Севастополь не останется без поддержки.
Сейчас достаточно много средств выделяется уже Минобороны, достаточно много, там порядок наводится, и я думаю, что, наверное, Севастополь, там Сергей Семенович Собянин сказал, что на социальные программы будет помощь. А на сам флот, ну, наверное, на поддержание боеспособности кораблей сейчас Министерство обороны изучит свои ресурсы. То, что нужно было действительно 90-е годы, в 2000-е, то уже сейчас, наверное, действительно.
Во-первых, сейчас еще все-таки наладились отношения с Украиной в целом, в плане Черноморского флота. Проблемы были, надо было помогать именно когда вот такая ситуация была, что непонятен статус флота. И действительно нужно было поддержать. Сейчас два государства договорились, статус флота имеет под собой нормативное обоснование. Поэтому в этом плане, я думаю, что Министерство обороны, Министерство иностранных дел должны проводить взвешенную политику в защиту российских интересов. Ну а по социальной сфере, я думаю, что Москва будет продолжать помогать и содействовать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрые господа. Вот никакого секрета нету. Деньги, которые федеральное правительство выделяет в Чечню, половину отпиливают где-то в Москве. То ли в Белом доме, то ли где. Ну, это не важно. А потом клан Кадырова отпиливает. Ну, а народу дырка от бублика. Вот вопрос такой у меня. Я не знаю, кому это. А какой процент доходило туда, в Севастополь, тех денег, которые выделял Лужков? Человек Лужков мутный, даром он не будет туда деньги слать. Значит, какой-то распил-то был. Вот ответьте мне. Спасибо.
Вопрос, Владимир Жарихин. Справедливы ли упреки, в частности, которые высказала глава департамента финансов Москвы Вера Чистова, что средства на финансирование Черноморского флота расходовались неэффективно и выделялись по очень кривой схеме?
Ну, можно просто поехать в Севастополь и посмотреть реально построенные дома, реально построенный тот же самый филиал университета. Дом Москвы, кстати, который является в определенной степени культурным центром Севастополя. Это реальные вещи. Может быть, какие-то были, но мне не очень понятна логика. Если, так сказать, были непорядки в распределении этих средств, да? Сейчас пришел новый мэр, новая команда. Ну, они, что, так сказать, за себя боятся? Что они, так сказать, средства, идущие на Севастополь, тоже будут там половинить? И поэтому лучше вообще, так сказать, в искушение себя не вводить. Какая-то странная логика, да? То есть, на самом деле, дело-то не в этом. Дело в том, что, ну, когда вот господин Стайков говорит, вот тут в Москве надо экономить, ну, извините, ну, 70 миллионов для Москвы. В Москве там миллиарды вот на контроль. 3 миллиарда тратят на то, чтобы контролировать, как плитка укладывается. Не на укладывание плитки на тротуар, а на контроль укладывания. И уже миллиарды. А здесь 70 миллионов. В конце концов, это в определенной степени это была и психологическая помощь. Столица страны поддерживает черноморцев. Да, это был политический проект Лужкова. А почему? Все, значит, теперь объявлять все политические проекты Лужкова, в том числе и, между прочим, партию «Единая Россия», неудачным проектом, что ли? Он тоже участвовал в создании этой партии. Так что мне кажется, что здесь все-таки, так сказать, вот это вот сгоряча вычеркнули, а теперь, так сказать, придумывают основания, что сделали правильно. Я считаю, это, так сказать, действие было преждевременным. Ну вот сказал Новицкий, да, что социальные программы все-таки там будут по каким-то линиям идти. Ну, если так, то слава богу.
Вопрос Сергея Соболева. Какие, по вашим данным, еще рычаги воздействия или поддержки пророссийски настроенных сил на Украине остаются в руках Москвы?
Я думаю, что это прежде всего было связано с финансированием целого ряда организаций, которые создавали провокации и на территории Крыма, и не только на территории Крыма. Второе, это не менее важно, это фактически был достаточно серьезный бизнес-проект и самого господина Лужкова. Тут не секрет, что ключевые программы по грандиозным якобы планам строительства жилья, офисных центров, которые Лужков пробивал для своей супруги Батуриной, фактически рухнули как карточный домик, только Лужков перестал быть мэром Москвы. Это лишнее свидетельство того, что бизнес не может строиться на отношениях, которые прямо зависят от того, какую должность занимает ваш супруг. Поэтому я думаю, что все это вместе как раз и открывает на сегодняшний день реальные глаза новому руководству города Москвы, который чудесно понимает, что если дальше эта политика будет продолжаться, то не за горами такие же уголовные дела, которые были открыты против Лужкова, против госпожи Батуриной, будут открываться и против нынешнего руководства Москвы. Поэтому ничего удивительного, что они решили четко разобраться в своем бюджете. Все остальное, на мой взгляд, это уже зависит от отношения не только на уровне федеральной столицы и непосредственно тех программ, которые осуществлялись в Севастополе, а все это зависит от того, насколько российское руководство, нынешний президент, следующий президент России поймут, что гораздо лучше иметь добрососедские отношения с Украиной, чем поддерживать эти отношения на штыках военной базы. Поэтому я думаю, что очевиден факт, что в данной ситуации, чем быстрее наши отношения наладятся с Российской Федерацией не за счет того, что будут финансироваться какие-то программы шовинистических организаций на территории России, или же будет дальше базироваться Севастопольский флот, когда это будет, извините, Севастополь и Российский флот, когда это будет основано на абсолютно нормальных, традиционных, добрососедских отношениях между нашими двумя народами. Это будет гораздо более мощно, и я уверен, что это будет перспективно.
Вопрос, Владимир Жарихин. Вот вы сказали, что сумма, выделяемая в столичном бюджете, была во многом символической. И может ли этот жест восприниматься как символический жест разрыва нынешнего руководства Москвы с ее прежним курсом?
Я думаю, я бы не торопился так считать. Мне кажется, что это скорее некая бюрократическая, здесь обрежем, ну и здесь тоже обрежем, вроде бы это непрофильное. Наверное, оно действительно непрофильное. Но и определенные, так сказать, финансовые и бюрократические в этом действии, я признаю, она есть. Но эта помощь стала уже действительно моральной и политической поддержкой со стороны москвичей, черноморцам, тем, кто служит там, не всегда в простых условиях. Мне кажется, так сказать, отказываться вот так вот сгоряча было преждевременно. Это мое мнение.
Вопрос Сергея Соболева. Может ли вообще сам факт размещения Черноморского флота в Севастополе стать со временем объектом торговли в российско-украинских газовых переговорах?
Знаете, все, что можно уже было сдать, господин Янукович сдал. Более того, я, наверное, не открою секрет, что договор составлен таким образом. Это уже, правда, проблема наша, как мы будем разбираться с нынешним президентом. Фактически по договору та сумма так называемой снижки в $100, на самом деле ее не существует. Это сумма, которая зачисляется с какого-то момента как сумма компенсации базирования российского Черноморского флота на территории Украины. И в случае, если разрывается этот договор, так называемое Харьковское соглашение, которое подписывали господин Медведев и господин Янукович, эта сумма сразу же выставляется как претензия украинской стороне. Поэтому я сейчас немножко о другом говорю. Вы знаете, мне вот страшно слушать ведущих экспертов Российской Федерации, которые бросаются теми же лозунгами, которые существовали во времена Советского Союза, когда говорят, вот весь советский народ отрывал от себя последнее для того, чтобы финансировать диктаторские режимы где-то в Африке или в Латинской Америке. Да извините, у меня никто не спрашивал, когда я стоял в очередях по 3-4 часа, чтобы получить кусок 100 граммов масла при советской власти, почему я своего ребенка не могу накормить досыта. И это в промышленном регионе, который вырабатывал сталь, это славный город Запорожье. Точно так же, я уверен, кто сегодня спрашивал о москвичей, которым не хватает развязок, дорог, которым не хватает элементарной инфраструктуры, на каком основании из их бюджета они, налогоплательщики, обязаны финансировать какие-то программы госпожи Батуриной или господина Лужкова. Поэтому я думаю, что надо отказываться от такой риторики и думать о том, как строить отношения России и Украины, отношения наших двух братских народов абсолютно на иных принципах. И на принципах того, кто каким образом будет контролировать то или иное государство через военные базы, а на принципах действительно экономически выгодных отношений, которые сразу же приведут абсолютно и к иным отношениям на межлюдском уровне. Вот это, наверное, самое главное.
Вопрос Владимиру Жарихину. Как вы в целом оцениваете сегодняшнее состояние российско-украинских отношений и разгрозит ли их от ненужного бремени прекращение программы финансирования Москвы Черноморского флота?
Вы знаете, а я тем не менее рассматриваю их как достаточно становящиеся здоровыми отношения. Я объясню почему. Вы понимаете, в чем дело? Вот, когда у власти были коллеги господина Соболева, там слишком много в наших отношениях было идеологического компонента. Вот это вот, так сказать, антиимперского, Россия нас закабалит, нам надо так быть свободными от России и так далее, поэтому надо ссориться с Россией для того, чтобы нас больше полюбили на Западе и так далее. Вот эти вещи были. Сейчас их нет. Но выявились действительно серьезные, реальные проблемы, когда экономические интересы наших стран не совпадают. Это реально. Их надо решать. Их можно решать, потому что вот этих идеологических заморочек сейчас не стало. И я уверен, мы решим в итоге. Потому что и там, у власти находятся прагматики, да. они выражают интересы в том числе и крупного капитала своих стран. Да, у нас такой вот капиталистический строй. Но при этом они прекрасно понимают, что надо найти компромисс. И они его найдут, я уверен.
Вопрос Сергею Соболю. Как, по-вашему, становится ли повестка дня российско-украинских отношений более близкой к реальности?
Вы знаете, я это оцениваю прежде всего, исходя из экономических параметров. Ну, посмотрите, что изменилось. Как и раньше, молочные продукты Украины не допускаются на территорию Российской Федерации. Дальше остается конфликт интересов, который так или иначе связан, например, с трубной отраслью. Дальше остается конфликт интересов, связанным с тем, что задумался господин Янукович пересматривать газовое соглашение, подписанное на 10 лет, потому что, видите ли, не учтены его интересы и интересы господина Фертоша, который был посредником все предыдущие годы по схемам отмывания денег и утаивания их от бюджета в России и Украине. Поэтому, на мой взгляд, любые отношения должны оцениваться из того, каким образом прозрачны экономические отношения. Насколько, например, украинский капитал может инвестировать на территории Российской Федерации, точно так же российский капитал на территории Украины. Вот это, я считаю, это ключевой фактор, который дает этому оценку. К сожалению, и у вас, и у нас построены отношения, вот мой визави говорил, какие-то там построения капиталистических отношений. К сожалению, это худшая форма.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей «Жизнь» после 11 сентября тему аналитического журнала «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А мы в нашей программе обсуждали прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета. В ней участвовали Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ Сергей Соболев, депутат Верховной Рады, Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Тусовка наша хиповая тема отличалась от всех остальных, что она была буквально интеллектуальной.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» – воспоминания бывшего хиппи.
Открывается дверь, 3 часа ночи, шаркая тапками заходит мой 5-летний ребенок и говорит прямо с порога: «Мама, я никогда не буду хиппи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.